доме номер 155 по Леонард-стрит меня продержали 5,5 часов. За все мои мытарства мне перепали лишь 2 сэндвича с солониной, кусок черничного пирога и 2 стакана молока. Все это было проглочено за столом Мендела, помощника окружного прокурора. Помимо Мендела меня допрашивал другой помощник окружного прокурора по фамилии Линдстрём, 2 местных детективов и даже сам окружной прокурор Маклин. В чем меня только не подозревали за долгие годы службы у Нира Вулфа. И полицейских я подкупал, угощая их выпивкой, и даже в убийствах соучаствовал, но в тот день список моих предполагаемых преступлений пополнился новой строчкой. То есть напрямик это не говорилось, но догадаться, куда они клонят, не сумел бы лишь полоумный. Меня подозревали в тайном сговоре с федеральными властями. Разумеется, другие аспекты дела их тоже интересовали, но в конечном итоге все сводилось к злополучному свертку с фальшивой валютой. Сам окружной прокурор, во всяком случае, расспрашивал меня только про эти деньги. Причем сразу задал вопрос в лоб. Знал ли я, что деньги фальшивые? Я твердо ответил «нет» и тут же почувствовал себя гораздо лучше. Соврал и будто камень с души упал. Маклин тут же заявил, что я нагло вру, что надо быть полным идиотом, чтобы не заподозрить подделку. Я чистосердечно ответил, что теперь это уже не имеет значения, поскольку деньги в руках секретной службы, и тут его прорвало. Сомневаюсь, конечно, что он и в самом деле считал меня способным пойти на сговор с Личем, чтобы посадить Крэмера в калошу и избавиться от улики в деле об убийстве. Но ведь окружной прокурор имеет право быть таким же недоумком, как и люди, проголосовавшие за него на выборах. Короче, отпустили меня лишь в 7:15. Выйдя на улицу, я остановил такси, но к тому времени, когда оно свернуло на 35-ю улицу, я твердо решил, что ждать окончания обеда для расправы с Вулфом не стану. Он был чертовски ленив, чтобы жить. Поскольку благодаря мне Хэтти сказала ему, что он уже выполнил свою миссию, заставив Крэмера есть дерьмо, он будет считать, что независимо от того, что случилось или не случилось, он пошлет Хэтти счет на малую талику от 42 тысяч, скажем, 5 тысяч, и опять станет бить баклуши. Хэтти отпустили под залог, ее жизни ничего не угрожает, от контрабанды мы избавились, куда спешить-то? Нет уж, дудки, решил я, пора его проучить. Поднимаясь на крыльцо и доставая ключ, я решал, какую из 3 убийственных фраз, придуманных по дороге, пустить в ход. Однако уже в прихожей меня ждал сюрприз. Вешалка была настолько забита верхней одеждой, что я с превеликим трудом втиснул свое пальто между 2 другими, которые узнал сразу. Одно принадлежало инспектору Крэмеру, а другое — Солу Пензеру. Из кабинета доносился громкий голос Крэмера, хриплый, как всегда, когда он был раздражен. Приблизившись к двери, я расслышал. «Вовсе не для того, чтобы слушать ваши дурацкие разглагольствования. Если вам есть что сказать, то говорите». Вулф сидел за своим столом, скрестив руки на экваторе необъятного живота, и при виде меня произнес. «А, это ты. Приемлемо. Я уже начинал беспокоиться». «Еще бы», — подумал я. Замыслив подходящую мизансцену, он считает своим долгом собрать как можно больше зрителей. Чем шире аудитория, тем вольготнее он себя чувствует. По пути к собственному столу я огляделся по сторонам. Красное кожаное кресло занимал, как положено, инспектор Крэмер, а справа от него сидел сержант Стеббинс. Пол Ханна и Ноэль Феррис расположились в желтых креслах напротив стола Вулфа, а за спиной у них разместились Рэймонд Делл и Альберт Лич, секретный агент. Марта Кирк и Хэтти Эннис сидели на диване слева от моего стола. Сол Пензер примостился возле огромного глобуса. Я огибал Лича и Делла, когда Вулф снова заговорил. «Вы прекрасно знаете, мистер Крэмер, что у меня есть что сказать. В противном случае вы не пришли бы сюда. Как я сообщил вам по телефону, мне и впрямь повезло, хотя я и рассчитывал на удачу. Да, рыбку я ловил сразу в 3 местах. В многоквартирном доме в Иссайде, в магазинчике на Первой авеню, а также в театре «Машрум», расположенном на Боуи-стрит. Впрочем, на успех я рассчитывал лишь в последнем из них. Когда мои ожидания оправдались, я оказался перед дилеммой, кого уведомить, вас или мистера Лича. Чтобы не выбирать, я пригласил прийти вас обоих и привести с собой мисс Кирк, мистера Делла, мистера Ферриса и мистера Ханну. Мисс Энис, моя клиентка, была уже здесь. Я решил, что первые трое заслужили право присутствовать здесь. Что же касается мистера Ханны, который является одновременно фальшивомонетчиком и убийцей, то вам с мистером Личем придется решить. — Это ложь! — взвился Ханна, но Лич, сидевший у него за спиной, ловко схватил его за руку. Ханна попытался вырваться, но Лич вцепился в него мертвой хваткой. — Кто вы такой, черт побери? — завопил Ханна, оглядываясь, а Лич свободной рукой извлек знакомые мне кожаные корочки и сунул ему под нос. В тот же миг рядом очутился и Стеббинс. — Вы его арестуете? — поинтересовался он. — Нет, вы, — ответил Лич.
— Пошли вы все к дьяволу! — брызгая слюной, заорал Ханна. — Немедленно отпустите меня! — Сядьте, Ханна! — проревел Крэмер.
Он уставился на Вулфа. В отличие от Альберта Лича, он много раз видел Вулфа в деле и прекрасно знал, что означало выражение его лица в ту минуту, когда Вулф назвал Ханну фальшивомонетчиком и убийцей. Поэтому он без малейшего колебания встал, опустил тяжелую лапищу на плечо Ханны и сказал: «Вы арестованы как важный свидетель по делу об убийстве Тамерис Бакстер. Действуйте, сержант». И вернулся на свое место. Стеббинс теперь стоял по левую руку от Ханны, а Лич справа. «Очень рассудительно, мистер Крэмер», — похвалил Вулф, «учитывая, что вещественными доказательствами его вины я не располагаю. Хотя еще 3 часа назад в моем распоряжении вообще имелись лишь одни предположения. Вчерашняя беседа с этими людьми только натолкнула меня на след. Мисс Кирк? Маловероятно. Она регулярно посещала балетную школу, по утрам в течение часа занималась гимнастикой и ежемесячно получала денежное пособие от отца. Все это легко проверить. Мистер Делл? Тоже почти исключено. Он уже в течение 3 лет не платил за проживание. Мистер Феррис? Возможно. Но с оговорками. Его слова, что в 2 агентствах подтвердят его алиби, почти исключают, что он мог вчера утром проследить, как мисс Энис пришла к нам. И что из этого? — нетерпеливо осведомился Крэмер. В итоге все свои усилия я сосредоточил на мистере Ханне. Он прожил в доме мисс Энис всего 4 месяца. Регулярно платил за комнату. Он почти наверняка солгал, заявив, что, по словам мисс Бакстер, какой-то мужчина 2 раза преследовал ее до самого дома. Учитывая, что мисс Бакстер была агентом секретной службы Министерства финансов, мне представляется... «С чего вы это взяли?» — перебил Лич. «Кто вам это сказал?» «Никто», — невозмутимо ответил Вулф. «Мистер Гудвин умеет складывать 2 и 2. Ваша конспирация делает вам честь, мистер Лич. Однако, согласитесь, она больше уже неуместна. Итак, я не поверил мистеру Ханне, что мисс Бакстер рассказала ему такое. Вдобавок, у мистера Ханны полностью отсутствовало алиби на вчерашнее утро вплоть до 12 часов». Никто не мешал ему проследить за мисс Энис до нашего дома, а потом, когда она вернулась домой, он мог угнать автомобиль и попытаться сбить ее на обратном пути. Впрочем, сейчас это не имеет значения, поскольку попытка покушения не удалась. Все, что вы пока говорите, представляется мне крайне маловразумительным, — проворчал Крэмер. Вулф кивнул. «Я только объясняю, почему сосредоточил все усилия на мистере Ханне. Я мог бы пуститься в пространные измышления. Почему, например, он убил мисс Бакстер именно тогда и там? Возможно, она видела попытку покушения на мисс Энис и по возвращении домой приперла его к стенке. Однако вы можете рассуждать на эту тему с таким же успехом, как и я. В конце концов, выбивать из него признание придется вам, а не мне».
«Мне не в чем признаваться», —
— заявил Ханна. «Вы еще сильно пожалеете. Я этого так не оставлю».
«Дело ваше, мистер Ханна», — произнес Вулф, поочередно обводя глазами продолжавшего стоять Альберта Лича и усевшегося на место Крэмера. «Вот почему, уповая на везение и отправив по всем трем адресам своих людей, в театр Машрум я отрядил именно Сола Пензера. Из всех известных мне людей мистер Пензер зависит от везения в наименьшей степени. Он звонил 4 раза и докладывал, как идут дела. В 3-й раз, около 3 часов дня, он запросил подмогу, и я выслал ему подкрепление. В 4-й же раз, менее 2 часов назад, я сказал, чтобы он приезжал сюда и пригласил всех вас, джентльмены. Сол, напишите, пожалуйста, положение вещей». Поскольку Сол сидел возле самого глобуса, всем, за исключением Вулфа и Стеббинса, пришлось повернуть голову, чтобы его увидеть. «Только это?» — спросил Сол. «Да, после краткого вступления».
«Хорошо, сэр. В течение первых 2 часов я расспрашивал людей, живущих поблизости, но ничего не добился, и вошел в здание, в котором помещается театр. Коменданту я цель своего посещения не раскрыл. Сказал только, что хочу осмотреть помещение. Но, судя по тому, как он ко мне отнесся и согласился принять за беспокойство $40, человек он честный и достойный. Он провел меня по театру, по цокольному этажу и по второму. На 3-м этаже размещается небольшая типография, и он, по моей просьбе, представил меня ее сотрудникам. В типографии трудились 2 мужчин, как страхового агента, проверяющего, нет ли каких нарушений. По внешнему виду обоих работников мне сразу показалось, что я напал на верный след. Я сказал коменданту, что хочу осмотреть типографию, и что это займет довольно много времени, и он ушел. И вот, стоило мне только начать осматривать какое-то оборудование, как они оба на меня набросились, и мне пришлось выхватить пистолет. Стрелять я не стал, но одного я был вынужден отключить. Потом позвонил вам и попросил прислать Фреда и Ори, чтобы они помогли мне обыскать помещение. «Вы сказали, что как только они позвонят, вы немедленно...» «Достаточно», — прервал его Вулф. «И каково положение дел сейчас?» «Они по-прежнему находятся там. На одной из полок за стопками бумаги они нашли 8 пачек новехоньких 20-долларовых купюр, а в двойной стенке шкафа 4 металлических клише для изготовления этих купюр. Оба работника типографии лежат на полу со связанными руками и ногами. Имен их я не знаю. В помещении всего 1 стул. Когда я уходил, на нем сидел Фред Даркин, а Ори примостился на кипе бумаги. У одного из фальшивомонетчиков на голове шишка в том месте, где я ударил его рукояткой пистолета, но крови нет. Коменданту пришлось вручить еще 20-ку. Вот так и обстоят дела». Пол Ханна попытался было встать, но Стеббинс с одной стороны, а Лич с другой крепко надавили ему на плечи и удержали.
«Можете добавить еще одну существенную подробность», — сказал Вулф. «Имя, которое они вам назвали».
«Да, сэр. Это случилось уже после того, как Фред и Ори повязали их и нашли клише. Один из них сказал другому: говорил же я, что Пол проболтается. На кой черт мы с убийцей связались? Послушал бы меня, мы бы успели смыться. Остальное тоже говорить?
Нет, пока хватит. Потом, разумеется, доложите подробно мистеру Крэмеру и мистеру Личу».
Вулф чуть повернул голову.
«Как видите, джентльмены, я оказался в довольно затруднительном положении, поскольку столкнулся с фальшивомонетчиком и убийцей в одном лице. Во избежание сложного выбора я пригласил вас обоих, чтобы вы сами разобрались в этом деле. Поскольку мистер Крэмер уже произвел арест...»
Пол Ханна дернулся, было пытаясь до него добраться, но его попытка была тут же безжалостно пресечена Стеббинсом и Личем. Сержант и секретный агент уставились друг на друга. Ханна, в свою очередь, метнул на Вулфа испепеляющий взгляд, но тут послышался возглас Хэтти.
«Вот видите, Фальстаф, я же вам говорила!»
А ведь она не говорила ему ровным счетом ничего. Глава 9.